Исторический календарь.
О примечательных и любопытных событиях, людях, все, что было сказано, все, что было сделано. Побеседуем в ближайшие 15 минут. Владимир Бычков в студии. Владимир Ярославович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Ну, сегодня вот одна из главных новостей, я думаю, с нее и начнем. Это ситуация по освобождению Варшавы, 75-летие.
Безусловно. Знаменательная дата. 17 января 1945 года войсками 1-го Белорусского фронта при содействии 1-й армии войска польского Варшава была освобождена от немецких оккупантов. Начало наступления, кстати, советских войск в Польше намечалось на 20 января. Но 6 января в связи с крупной неудачей англо-американских сил в Арденнах Уинстон Черчилль обратился к Сталину с настоятельной просьбой оказать помощь англосаксам и срочно провести наступление на Восточном фронте. Для поддержки союзников ставки Верховного Главнокомандования пришлось перенести начало Висло-Одерской операции на 12 января. По данным военных историков, в боях на Варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. А всего за освобождение Польши отдали своей жизни почти 580 тысяч наших воинов. Варшава находилась в оккупации с 1939 года. Более 80% зданий города были уничтожены нацистами. Жуков вспоминал, с ожесточенностью изощренных садистов гитлеровцы разрушали квартал за кварталом. Крупнейшие промышленные предприятия стерты с лица земли, жилые дома взорваны или сожжены. Городское хозяйство разрушено, десятки тысяч жителей уничтожены. Остальные были изгнаны, город мертв. Слушая рассказы жителей Варшавы о зверствах, которые творили немецкие фашисты во время оккупации и особенно перед отступлением, трудно было даже понять психологию и моральный облик вражеских войск. Это Жуков напомнил. 17 января 1945 года в 19 часов в честь освобождения Варшавы Москва салютовала 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. 17 января 1863 года родился Дэвид Ллойд Джордж, британский премьер-министр во время Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны в России. Странная такая и противоречивая фигура, но вполне квазибританской по своей ментальности. Во время мировой войны он подталкивал Россию к более активным действиям против Германии и Турции. Смысл был таков – перенесение центра военных действий на Балканы и Ближний Восток, что значительно сократит британские потери на Западном фронте и поможет Британии под шумок утвердиться на Ближнем Востоке, дабы туда не проникла Россия. Кстати, надо отдать Ллойд Джорджу должное. Его план в основном сработал, и в этом ему помогли большевики. Такой же двойственной была позиция Ллойд Джорджа и после прихода к власти большевиков. Ну что сказать, коварный Альбион? Нет, внешняя политика Британии такой была всегда. Ллойд Джордж лавировал между помощью белому движению, желанием торговать с советским правительством и стремлением поддерживать независимость стран, возникших на окраинах бывшей Российской империи. Открыто он высказывался за разделение России на несколько государств. Ну, в частности, поддерживали громаду эту украинскую державу, гетьмана Скоропадского, но она там свалилась, как капитулировала Германия. Но Ллойд Джорджу надо было нынешним киевским властям-то ставить памятники, а не Бандере или какому-то там Ждуну. Двойственность британской политики приводила Деникина в отчаяние. Это в конечном итоге, кстати, во многом предопределило поражение белого движения. Еще во время Первой мировой войны генерал Алексей Ефимович Ван Дам в сердцах сказал: «Плохо иметь англосакса врагом, но еще хуже иметь его другом». Вообще, русская история учит: англичане, если надо, предадут и союзника. Поэт Николай Николаевич Венцель в 1902 году писал в стихотворении: «Нельзя, моншер, нельзя, чтоб, как солопица-мещанка, твердили мы весь век, что гадит англичанка». Mm-hmm. Выражение «англичанка гадит» стало у нас почти что поговоркой. Ее даже приписывают великому Суворову. Ну что, значит, англичанка давно гадит-то. И еще один любопытный факт. В Первую мировую войну вступили 5 империй. Германская, австро-венгерская, османская, российская и британская. А по окончании войны осталась только одна, британская. Счастливый случай? Вряд ли. Такое бешеное счастье возможно лишь в лотерее, картах и иногда в любви.
Вот я бы здесь отметил такой момент, что ситуация, когда на постсоветском пространстве некоторые моменты существуют исключительно за счет финансирования вот оттуда, вот как англичанка, да, ну не только англичанка, вообще Запада, ну не так уж и редко появляется. И точно так же, когда это финансирование пониже, такие движения как-то ослабевают, поэтому, ну вот, под отчаянием, точнее, Деникина могли бы подписаться значительное количество политиков-общественников.
А на Украине я предлагаю в центре Киева, все-таки на Майдане, поставить памятник Ллойд Джорджу и печенькам.
Это да, связь поколений.
Да.
От века 20-го к веку 21-го.
17 января 1939 года была проведена всесоюзная перепись населения. Ильф и Петров утверждали, что статистика знает все. Но в сталинские времена статистика была частью идеологии, а поэтому существовала ложь, наглая ложь и перепись населения 1939 года. Она была проведена взамен переписи 1937 года, результаты которой Сталин назвал дефектными. Почему? Перепись 1937 показала численность населения СССР всего 162 миллиона человек, а прогноз властей, то есть партии, был 180 миллионов. Такой разрыв, конечно, стал следствием коллективизации, массового голода начала 30-х, репрессий. А Сталин, наоборот, объявил, жить стало лучше, жить стало веселее. Угу. И еще перепись показала, что треть населения страны старше 15 лет неграмотные. И все это после шумной, проходившей много лет подряд кампании по ликвидации неграмотности. А еще властям не понравилось, что более 55% советских граждан объявили себя верующими. Как же так? Ведь еще совсем недавно прошло знаменитое пионерское собрание, на котором пионеры решили вопрос в корне о существовании Бога. Они единогласно постановили: Бога нет, точка, все.
Ну так это может быть так из серии, как и сейчас тоже. Активное население утверждает что-то, а если так заглянуть в глубинку, в народ, в регионы...
Вы все поняли. А как же безбожная пятилетка, объявленная в 1932 году Союзом воинствующих безбожников во главе с Емельяном Ярославским Губельманом? Они же обещали к 1 мая 1937-го поголовно все советские граждане забудут имя Бога. Поэтому неудивительно, что Сталин приказал итоги переписи 1937-го года объявить дефектными, а ее организаторов расстрелять как вредителей. В 1939 году переписчики учли опыт своих расстрелянных коллег и показали численность населения в 170 миллионов человек. Хотя опять переписали. На самом деле в стране Советов проживало на 3-5 миллионов меньше. Кстати, согласно данным переписи 1939 года, в районах Крайнего Севера и в Сибири резко увеличилось народонаселение по сравнению с оценками 20-х годов. Интересно мне вот лично, с чего бы это?
За счет каких, да, внутренних и внешних ресурсов?
Да.
Грустная шутка.
Ну, естественно, ну, все поняли. 17 января 1939 года скончался Иван Ильич Мазжухин, звезда немого кино, немножко подзабытый сейчас. Его дед был крепостным, а отец – кулаком. В отличие от других актеров, Мазжухин, ну, не разбрасывался жестами, мимикой. Он такой был, ну, как это сказать... сдержанный очень. Но он точно очень выражал свои чувства. Особенно выразительным были глаза. Кстати, даже
для такой... Для немого кино мимика – это уже все, как говорится.
Мазжухинские глаза со следой – это был такой бренд. Он остался в Крыму после эвакуации Белой армии и напрасно. Был арестован вместе с женой и приговорен, кстати, к расстрелу. Но один из красных командиров оказался страстным поклонником синематографа и творчества Мажухина, что и спасло жизнь ему и жене. Вскоре Мажухин сумел перебраться в Константинополь, а оттуда в Париж. Именно там он обрел всемирную славу наряду с Чарли Чаплином и Джоном Барримором. Почему я хочу это подчеркнуть? Мажухин был не менее популярен, чем Чарли Чаплин. Как-то у нас об этом забыли. Но потом Мажухина, как и многих других звезд великого немого, убило появление звукового кино. Актер прекрасно изъяснялся по-французски, но с акцентом. Оставшись без работы, Мажухин, конечно, загрустил, отошел от мира кино и вскоре скончался от чахотки. Ну, еще немножко об искусстве. 17 января 1863 года в Москве родился Константин Сергеевич Станиславский, театральный режиссер, создатель знаменитой актерской системы, которая на протяжении уже 100 с лишним лет имеет огромную популярность во всем мире. Впрочем, среди современников его система подвергалась критике. Например, Михаил Афанасьевич Булгаков даже написал по поводу системы Станиславского и вообще по поводу театра МХАТ целый театральный роман, правда, незавершенный.
Это к разговору о том, что ни систему, ни имя Станиславского, может быть, уже сегодня кто вспомнит большинство, зато вот не верю сказать вот так вот с подходящим театральным пафосом и подачей, мне кажется, решатся многие. Владимир Бычков в студии. Владимир Славович, спасибо.
Пожалуйста.
Исторический календарь.